начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это «Путеводитель по Кремлю». У микрофона Наталья Андреасин и Олег Шишкин, писатель и исследователь.
Здравствуйте.
Исследователь много чего, в том числе и Кремля, про который знает очень и очень много. А сегодня будем говорить про тайну царской башенки. Вы, может быть, даже себе не представляете, нигде она находится, может, никто ее никогда и не видел. А есть такая самая маленькая башня, даже не башня, а такой теремочек на стене. Но на этом ее мимимичность заканчивается, на мой взгляд. На самом деле, вся эта история башенки приведет нас к рассуждениям о том, как цари видели богоизбранность русского народа и в чем вообще символичность этой башни и всего, что с ней связано. Но начну я с другого, потому что хочу Олега спросить про легенду, которая наиболее распространена. Правда ли это, что на самом деле царская башня называется так, потому что царь Иван Грозный любил выходить на нее, еще когда она была деревянной, и наблюдать за тем, что там делается на площади?
Ну, дело в том, что если бы... Да, легенда такая, конечно же, существует. И, в общем, она имеет право на существование. Но если бы царь Иван Грозный захотел увидеть то, что делается на площади, он бы на эту площадь вышел, и никто бы ему не помешал. Тем более, что у него была очень серьезная охрана в лице и стрелецкого стременного полка, это личная охрана царя, и в лице, конечно, опричников, непосредственно близких ему сердцу, вот таких вот людей, которых он видел в качестве некого своего такого передового политического отряда, ну, в каком-то смысле даже штурмовиков, да, скажем так. Угу. Но, тем не менее, конечно, эта башенка кажется загадочной, потому что существуют разные формы и, так сказать, предположения, когда же она была воздвигнута, и многие считали, что она была воздвигнута, конечно, в период правления чуть ли не Алексея Михайловича, то есть как будто бы достаточно поздно, вот, ну, в каменном своем решении.
Виде,
да, но мы вот увидим, что вот если мы посмотрим на так называемый план Кремлиноград, это план, который потом был в Швеции, а вообще-то считается, что его автором является сын Бориса Годунова. Вот, вот Федор, да, царевич Федор. Вот мы увидим, что в 1601 году эта башенка уже существовала. Вот она здесь вот находится на стене. Для чего-то она была построена. Иногда говорят, что она связана с системой так называемого кремлевского набата. Ну, Москва часто горит, а в общем самыми высокими сооружениями на территории Москвы были, конечно же, московские башни Кремля, ну и, конечно, колокольня Ивана Великого. Вот. И поэтому оттуда можно было увидеть, где что горит. И тогда можно было подать какую-то команду для тушения. И действительно, с этой башней рядом находится набатная башня Кремля, которая действительно была частью вот такого большого кремлевского набата. Но если мы посмотрим на эту башенку внимательно, то мы увидим, что в принципе набат на ней повесить, в общем-то, не очень-то удобно.
Да,
или, по крайней мере, там был маленький колокольчик, который бы не, вообще бы ничего
ни
бы...
Ни уму, ни сердцу,
да, ничего бы нам, и, так сказать, никак бы нас не оповестил. И к тому же она не очень-то и высокая, она практически чуть-чуть поднимается над стеною. Вот. Но мне кажется, что, тем не менее, тут и скрываются некоторые замечательные тайны. Конечно, Грозный мог наблюдать, теоретически мог наблюдать, когда она была деревянная, мог наблюдать какие-то казни, экзекуции, которые проходили на Красной площади. Но мне кажется, что все-таки у этого места был особый сакральный символический смысл. Потому что, если мы взглянем внимательно, а на что же эта башенка все-таки похожа? Чего она нам напоминает?
Терем.
Да, но не простой терем. Она нам напоминает специфический терем, который вообще-то называется царское место. Вот такое царское место было у нас в Успенском и стоит до сих пор в Успенском соборе Кремля, а вариант этого, значит, копия точно такого же царского места находится в историческом музее. Вот если мы...
То есть царское место – это то, куда царь садился, собственно говоря, да?
Ну да.
Ну, то есть типа трон.
Ну да, во время богослужения вот в то царское место Иван Грозный действительно садился. Угу. Но на самом деле получается, что и это царское место. А царское место имелось, да, вот в Успенском соборе, а не только в Успенском соборе, и в других соборах Московского Кремля оно есть. А даже и в Новгороде оно было, а даже оно было, по-моему, и в Костроме.
И то есть вот эта перекличка между царским местом и башенкой, на что ты намекаешь, к чему ты подводишь?
А вот к чему я подвожу. Значит, конечно, она находится прямо напротив нынешнего храма Василия Блаженного. Ну, то бишь, тогда он когда-то назывался Покровский собор. Это его действительно полное
название. Он и сейчас называется Покровский собор. Да,
Покрова просто... на рву.
Да,
Покрова
да, да.
на рву.
Василия Блаженного, да. если уж на то пошло, то это был бы 10-й предел, который был построен.
Ну да, там еще был Иван Блаженный, это уже 11-й. А в общем-то там было 9 пределов. Вот. Но главный предел, который был связан с... и который, кстати, смотрит на башенку, это входа Иерусалимский предел. Да, мы знаем, что есть легенда о том, что во второе пришествие Иисус Христос придет через вот эти вот золотые ворота Иерусалима. Вот. В самом Кремле такими вратами, вратами равными золотым, считались, конечно, ворота Спасской башни Кремля. Ну, поэтому и Спасские они, потому что Спаситель должен в них въехать. Угу. Да? И когда-то в эпоху уже Ивана Грозного была придумана церемония шествия на осляте. Она проходила в обычном вербное воскресенье, когда император от Успенского собора вел лошадь, переодетую осликом, между прочим, на которой сидел митрополит, а потом и патриарх московский, и он вел через Спасскую башню Кремля и выводил ее, и проводил вокруг храма Василия Блаженного, то бишь Покровского собора. Вот таким образом происходил символичный въезд и выезд, значит, получается, будущего Спасителя, который, значит, когда-нибудь допридет. Но вот что важно. Конечно, если мы посмотрим на внутренность вот этого собора, который находится рядом с этой башней, то мы увидим, что там очень неудобные пределы, да, они очень маленькие. Пределы, то
бишь,
да, да, они очень маленькие. И вот, казалось бы, ну как это вообще, значит, это, вообще все это может быть? И для чего все это построено?
И вот как это может быть, и для чего все это построено, мы поговорим в следующей части нашей программы, которая, я думаю, приоткроет еще много тайн во всей этой истории. Не переключайтесь.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это «Путеводитель по Кремлю». Мы продолжаем с Олегом Шишкиным наше путешествие вокруг царской башенки, маленькой царской башенки, но которая очень большую роль в символизме, скажем так, российской истории несет на себе. Остановились мы, пытаясь понять, каким образом малые пределы Покровского храма мешали в исполнении церемонии, так сказать, выезда на осляте.
Но на самом деле происходило следующее. И, в общем, в этом смысле малая вот эта башенка царская, она нам помогает понять, что же вообще такое происходило, действительно. Вот если мы внимательно посмотрим на Красную площадь, на Покровский собор и на эту башенку, то мы увидим одну очень странную вещь. Так. Вот это все один огромный храм под открытым небом.
То есть, еще раз, собор и башенка.
Да, и Красная площадь храм. В том числе. Да. Угу. собор, он фактически является алтарем. Царское место – башенка, потому что царь из нее смотрит на этот самый алтарь, да? Конечно, входа, прямого входа мы не видим. Вот прямого входа, кстати, нету. Входа Иерусалимскую, вот эту, входа Иерусалимский предел нет, но на него смотрит эта башня. Почему это важно? Потому что
они маленькие, эти пределы были, поэтому
нет,
и не делали
нет,
входа.
Нет, потому что должен был совершаться символизм. Царь земной встречал царя небесного, повелителя этого мира и всех последующих, вечно торжествующего светоча христианства. И это очень важно, потому что в каком-то смысле происходило следующее. Конечно, и солнце обходило этот собор. И символизм здесь был следующий. Конечно, Христос – это солнце правды. Здесь никто не сомневался на этот счет. К тому же, сам этот храм был построен как Иерусалим небесный, как место, где совершаются самые великие справедливости, да, где есть вот представление о том великом совершенном месте. И с этим была связана и вообще семантика многих идеологических и, кстати, государственных идей Ивана IV, а потом и всех остальных монархов, в том числе и правящих. Да? Потому что если Иерусалим небесный – это Покровский собор, если русский народ – это новый Израиль, то Москва – это, конечно, Третий Рим. Вот на этом была построена новая государственная идея. Она была
Была идея Ивана IV?
Да, это была идея Ивана IV. Она полностью объясняла сакрализацию власти. Царь должен постоянно наблюдать события, которые будут происходить вокруг главного алтаря, в общем-то, да, страны, вокруг главного мистического пространства, которое, в общем-то, видно и сверху Богу тоже, да, потому что он может вот в качестве ли солнца, ли в качестве какого-то всевидящего ока обозревать это пространство. Mm-hmm. И таким образом вот эта сакрализация власти будет осуществляться в большом пространстве. И поэтому этот собор был построен не на Соборной площади Кремля, а он был построен на Красной площади. То есть рядом с, собственно, народом, который приезжает сюда торговать, рядом с теми людьми, которые приезжают сюда к Спасским воротам, которые считались святыми, для того, чтобы этим Спасским воротам поклониться. Вот в чем была задача, связанная вот с этим царским местом. Здесь пребывает царь, напротив царских врат. Мы их, правда, там не видим. Вот, да, ну, в нормальной церкви мы видим царские врата. Да-да-да. Туда заходит священник.
А здесь сам храм исполняет.
Да, а здесь роль. Сам храм, да, он символичен. Он, значит, вот адресован этому самому царскому месту и связан с ним кровно и напрямую. Таким образом происходит вот такой магический, мистический момент венчания царской власти и власти земной, небесной, покровительствующей монарху.
Кто это все придумал?
Но я думаю, что это придумал изначально Иван IV, а продолжил
то
его сын.
То есть он был архитектором
Фёдор, души? Фёдор, да, они очень много думали
над символикой?
Ну, Наташа, но мы же с вами должны понимать, что сознание средневекового человека живет символическими расшифровками, да, ведь даже, извините, животные, вот, которых мы сегодня смотрим, мы там в программе «В мире животных», мы думаем, это просто животные. А средневековый человек, в том числе Иван IV, смотрел на них и думал, а что означает это животное с точки зрения послания Господу человечеству?
Да ладно.
Да. Я вам даже такую вот вещь расскажу, а вы можете не поверить. Вот, например, бобр. В бестиарии, вот в средневековом, бобр. Что может бобр вам... О чем бобр может вам говорить? Да, собственно, о том, что у него шерсть.
Длинный там, мех.
Да, и о том, что он плотины делает. Вот. Ну, но на самом деле бобр означал другое. Бобр означал вот что. Считалось, что когда охотник идет за бобром, а у бобра, извините, струи ампутировать, да, ну, то бишь, извините за выражение, яйца. В прямом смысле этого слова. Так вот, бобр для средневекового человека отгрызал эти яйца и протягивал их охотнику. Вот так, в средневековом представлении. Вот так и праведный христианин говорит: у меня этого нет, дьявол. нечего тебе за мной охотиться. Я освобожден от того, что тебе нужно. Моя душа чиста, у меня нет греховного начала. Вот о чем говорит, значит, бобр этому самому средневековому человеку. Но мы вот и поэтому все пронизано символизмом. Ничего просто так не происходит.
Если продолжать эту тему, то собор Покровский, разукрашенный в таком удивительном, да, азиатском стиле, какой такую символическую нагрузку в контексте этой истории он несет?
Он несет символическую нагрузку, и если мы войдем внутрь этого собора, то мы увидим, что внутри, именно в нижней части куполов, мы увидим вот эти вихри, да, ну, фактически восьмилучевые свастики. Восьмилучевые свастики. Они выложены из кирпичей.
Что-то с язычеством уже связано.
Они связаны с Спиридоном Солнцеворотом, с праздником Спиридона Солнцеворота.
Ну, это же языческий праздник.
Да, но он же и христианский, да. Почему Солнцеворот был очень важен, и почему вот, кстати, этот момент считался очень важным. Вот эти праздники, связанные с этим моментом, они начинались... 25 декабря праздновался, Спиридон Солнцеворот. И праздники длились, вот эти самые длинные ночи, так называемые, длились до 29 декабря. А происходило следующее. Считалось, что в этот день мембрана между миром мертвых и миром живых настолько истончается, что человек может умереть. И вот для того, чтобы этого не произошло, надо усердно молиться вот этому самому, прежде всего, заступнику Спиридону Солнцевороту и другим святым. И царь здесь выступал неким таким заступником, человеком, который, в общем, нес свою долю ответственности за народ и, в общем, помогал, значит, миру живых не перейти в мир мертвых. Это шел вот такой вот посыл еще, видимо, с каких-то языческих времен, с каких-то языческих представлений, которые мы сегодня, может быть, еще даже и не можем толком прозреть, и что вообще-то они означали. Но вот такой элемент был. Но, с другой стороны, этот храм связан с темой Бога избранного народа, с темой мессианской, с темой очень важной с точки зрения совершенствования государственной идеи Ивана IV и всех остальных царей, правивших после него.
Ну, получается, что и все символы, которые мы находим в том же самом соборе, да, ну, он же храм Василия Блаженного, то есть тоже связаны с защитой как бы этого Бога избранного народа.
Ну, по сути, да, конечно. Вот поэтому, когда мы смотрим на эту башенку, да, то мы...
Возвращаемся к царской башенке напротив.
Мы понимаем, что символизм этот, он тотальный. Он не вообще, так сказать, просто почему-то, да, вот она там возникла, а он связан с неким очень большим представлением о значении этого места и вообще о значении царского места, которое есть везде, да, и вот в данном случае и здесь, потому что этот момент наблюдения, я даже думаю, наблюдения весеннего, осеннего и дней солнцестояний, когда, собственно, на эту башню и восходил правящий монарх. Потом этот смысл затерялся, он стал неочевидным, он стал неким таким предположением, связанным, ну, что ли, вот, допустим, опять же, с набатом, с такими, в общем, тоже, кстати, охранительными, тем не менее, моментами в истории города, но в какой-то степени в истории государства, потому что Москва кормила всю страну.
Да, но уже более бытовыми. Да. Однако не всю мистику мы еще разобрали в этой части программы, поэтому продолжим в следующей части, буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это путеводитель по Кремлю. Наталья Андреасина и Олег Шишкин по-прежнему у микрофона. И мы попытаемся закруглить вот всю эту историю с символикой площади и царской башенки, которая смотрит буквально на Покровский собор, он же, кому удобнее называть, храм Василия Блаженного. Но когда мы описывали всю вот эту единую конструкцию, то есть храм под открытым небом, начиная с башенки и заканчивая самим храмом Василия Блаженного, мы не упомянули о роли лобного места. Оно как-то выбивается, получается, или оно тоже в храме в этом под открытым небом играет свою роль?
Но что такое лобное место?
Место казни, как все думают.
Ну, однажды там казнь была, точно.
Только один раз?
Может быть и два, и три, но немного. В общем, оно не для этого было предназначено. Лобное место – это вот то, что в переводе на иврит будет звучать как Голгофа. Это Голгофа. Это то место, которое в символическом пространстве было вот той самой горой, на которой был распят Иисус. Угу. Вот. Но в этой же горе хранился внутри ее, этой горы, в символическом месте, хранился череп Адама. Адам ведь совершил первородный грех, да? И вот когда,
да,
и вот когда по легенде Иисус был распят, то вот эта кровь его, она по кресту стекла к подножью этого креста, она пропитала землю, и, пройдя сквозь нее, Христос омыл своей кровью череп Адама и таким образом искупил первородный грех человечества.
Что?
Вот Голгофа тоже часть вот этого храма, который мы назовем Красной площадью, по сути, да? И который, в общем, является единым таким организмом. В этом суть и сакрализация вообще-то этого места. И, конечно, вот эта наша башенка, она смотрит и на храм, она смотрит и на Голгофу, то есть на лобное место, на котором обычно возглашались царские указы.
Ах, вот для чего.
На которые, да, обычно выходили митрополиты или патриархи, оглашая различные этапы государственного строительства. Здесь совершался некий, в общем-то, священный акт. Вот. Ну, однажды, конечно, там точно произошла казнь. Это казнь, связанная с Раскольником, с... Сейчас, секунду, как же я его забыл-то его? Никита Пустосвят. Никита Пустосвят был казнен на этом самом месте. Вот на этом же самом месте лежал когда-то и убитый Григорий Отрепьев, то есть Лжедмитрий. Его сюда принесли и положили на вот такой вот торговый стол, чтобы все увидели, что Лжедмитрий, то бишь Григорий Отрепьев, убит, и больше к этому возвращаться нет смысла. Этого человека больше нет. Хотя потом все равно возвратились. Был второй, да, Лжедмитрий.
Да.
Ничему это не научило, ничего это не доказало, и как бы могло продолжаться и дальше. Ну, вот тем не менее, значит, вот есть еще один любопытный момент. Почему все это находится в связи? Конечно, если мы будем заходить в Покровский собор именно с того места, откуда мы обычно и заходим, так, то мы увидим, что вот эти вот интересные детали, которые есть на этом входе, он, правда, был построен несколько чуть-чуть позднее.
Имеется в виду архитектурные,
ну да, архитектурные, да, детали нам все-таки напоминают вот эту малую, вот эту царскую башенку. Потому что там есть все эти завитки. И вообще-то они перекликаются. Здесь есть элемент неслучайности. К тому же и сама роспись внутренняя, она посвящена, собственно, теме Голгофы, потому что там стоит это. Она, причем, на четырех внутренних росписях и, по-моему, даже и на внешних. Там, значит, в зеленую Голгофу воткнут вот этот вот крест. К тому же, если мы посмотрим еще на вот эти символические изображения звезд, то мы, ко всему прочему, увидим этих внутренних росписях, ну, прямо с внешней стороны храма мы увидим изображение созвездия Плеяд. Это было очень важное созвездие. Вот. И, скорее всего, оно имело какой-то символический, может быть, астрологический смысл. Там же изображены и кометы, и летящие какие-то астероиды. Возможно, это вещи, которые также воспринимались символически, как некоторые божественные посылки. послание, да, человечеству, которое забывает о своем христианском долге, которое погружается в некое вот дьявольское обольщение. И вот противостоять этому дьявольскому обольщению долг каждого настоящего христианина, который не боится второго пришествия Иисуса Христа, потому что в этот день воссияет правда, и праведники будут отправлены в рай, а грешники будут отправлены в ад, потому что произойдет вот этот, вот это размежевание чистых и нечистых, что называется.
Если мы говорим о том, что вот все это храм под открытым небом, и Покровский собор – это второй Иерусалим, да, и пришествие Иисуса Христа здесь ожидается второе, и так далее, и так далее. Меня всегда интересовало в связи с этим, а что же в настоящем Иерусалиме должно было происходить? Если по нашей логике Иисус приходит к нам, то что там в Иерусалиме-то делается?
Но
или мы
вот
вычеркивали его?
Ну вот, конечно, ну да, но мы же понимаем, что мы все-таки находимся в средневековом пространстве или в пространстве позднего средневековья. Здесь всегда идет борьба за некий мессианский смысл событий. Конечно, как считалось, евреи распяли Иисуса Христа и тем самым утратили элемент богоизбранности. И с тех пор Господь ищет, кого бы ему избрать в качестве богоизбранного народа. Разные народы, в том числе и европейские, считали, что, конечно, это место будет за ними. И, собственно, мы в этом как бы ничем не отличались. Вот. Но, тем не менее, мы отличались тем, что мы выстраивали вот такие вот Иерусалимы небесные. Но Иерусалим небесный, между прочим, есть и в Испании, во дворце Филиппа II, вот в этом, по-моему, в Эскориале, есть целый алтарь, который так и называется Иерусалим небесный. Это огромнейший, невероятных размеров алтарь. Вот, поэтому коннотации в европейском сознании встречаются, и я думаю, что в большей степени они связаны с моментом консолидации нации, то есть когда происходило национальное объединение, ну, то есть, грубо говоря, формировалась там, скажем, русская нация, там, или нация, кстати, испанская. И, в общем, это были похожие параллельные процессы, которые мы можем проследить и с точки зрения этих важных символов национальной идеи. Вот каковым являлся и, значит, этот Иерусалим небесный, и ключ, которому дает нам вот эта царская башенка Кремля.
То, что современный человек, приходя на Красную площадь, не имеет себе никакого представления, ни толики о том, что ты сейчас рассказал, угу, это понятно. Насколько люди в средние века были готовы к тому, что они приходят в открытый храм, храм под открытым небом, вот к этой вот символике? Или они, простые люди, ничего об этом не знали? Это было здание только власть придержащих?
Ну, вы знаете, все-таки, дорогие радиослушатели, конечно, телевизора не было, компьютера и мира виртуального пространства не существовало. Для образованного человека было две вещи очевидные, которые, в общем, воспринимались как некая трансляция. Это пространство книги и пространство храма. Для необразованного только пространство храма, потому что здесь происходило богослужение. Здесь человек видел святых, которые были на стенах. Здесь человек себя ассоциировал с миром вот этого божественного года, когда происходит все это богослужение, когда религиозные праздники совпадают с праздниками сельскохозяйственными, связанными с циклом посевной, уборки, да, собственно, и с какими-то космическими событиями, вот как, например, праздник Спиридона Санцеварова.
Это была тайна царской башенки. Теперь, когда отправитесь на Красную площадь, не забудьте про наш рассказ и попробуйте ощутить себя, встав на самой Красной площади, ощутить себя в храме под открытым небом.
Но вы можете взять с собой наш рассказ, скачать его и, в общем, слушать во время вашего путешествия по Красной площади.
Шикарная идея. Касает «Комсомольской правды», kp.ru, раздел «Радио». Пожалуйста, пускай это будет для вас путеводитель такой. Мы с вами сейчас простим. Увидимся до следующей недели, а потом вернемся и будем разговаривать. Мы перенесемся в следующей передаче в наше время, ну, то есть, точнее, в 20 век, и поговорим о бомбежках Кремля.
Да, о 41-м годе и конкретно о летних месяцах перед самыми тревожными событиями, охватившими Москву.
Так что до встречи через неделю. С вами была Наталья Андреасина, Олег Шишкин.
До свидания.
Счастливо.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда». с ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 вечера по московскому времени.